уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Ждем с минуты на минуту сюда нашего умного парня Дмитрия Балкунца, политолога, эксперта по Беларуси. Поэтому говорить мы сегодня будем, да, о Беларуси. В общем-то, о ней. Тем более, что новостей очень много, тем горячее. Много сообщений оттуда было. Поэтому есть о чем нам с вами поговорить. 7373948 это телефон. СМС плюс 7925888948. Твиттер собака говорит и МСК, телеграм говорит и МСК-бот. Но прежде я предлагаю, как раз в отсутствие гостя, начать как раз обсуждать тему следующую: что вы же слышали, Александр Григорьевич Лукашенко предложил запретить избираться в президенты тем, кто пороха не нюхал. То есть людям, которые не были в армии. Иными словами, Александр Григорьевич срочно пытается или пытался, предлагал какой-то ценз вести, чтобы даже мысли ни у кого не было, кроме него, соответственно, видимо, или еще кого-то избираться на пост главы Белорусской Республики. Глава Центра избиркома при этом Беларуси Лидия Ермошина считает несоответствующим международным стандартам предложение президента страны Александра Лукашенко закрепить в Конституции Республики норму о том, что в президенты государства может выдвигаться только тот, кто отслужил в армии. Она говорит, тогда и женщин надо в армию призывать, как в Израиле. Больше никак, сказала она в ходе видеоконференции. Эта норма ограничит участие в выборах значительного числа граждан. Она пояснила, что можно быть мужчиной, но в армии не служить по самым разным причинам, и религиозным, и в связи с состоянием здоровья. У меня подобная инициатива одобрения не вызовет, говорит она. А Лукашенко предложил как раз в новой конституции, он же собрался менять конституцию, предложил прописать в качестве обязательного требования к претендентам на высший государственный пост службу в армии. Ранее глава государства и анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию. Причиной изменений президент назвал необходимость по-новому распределить в основном законе полномочия властей разных уровней с передачей части прав вниз до председателей райисполкомов и губернатора. Давайте поговорим о цензе. Вот этом. То есть вы, ваши симпатии, в общем-то, на стороне Александра Григорьевича Лукашенко, который предлагает жесткий ценз. В армии не служил, жизни не знаешь, в конце концов. А женщинам никто не запрещает в армии служить. Хочешь свою карьеру потом до президентского кресла довести, будь добра, 18 лет иди в армию. Ваши симпатии на стороне Александра Григорьевича Лукашенко. 134-21-35. Действительно. Президентом стоит становиться тем людям, которые имеют право избираться, те люди, которые что делают? Служат в армии, да. 134-21-35. Нет, ваши там, симпатии на стороне главы Центра избиркома белорусского, которая говорит, что это не соответствует Конституции, в общем-то, серьезно ущемляет права. В конце концов, действительно, у человека там астигматизм, например, в армию его не берут. Но, может быть, он гениальный совершенно управленец. 134-21-36. Итак, 134-21-35. Ваша симпатия на стороне Александра Григорьевича Лукашенко. И 134-21-36 на стороне главы ЦИКа Беларуси, который говорит, нет, это ущемление прав. А в это время наш умный парень к нам и пришел.
Здравствуйте.
Здрасте, да, Дмитрий. Я просто думала, что у нас будет трам-пам-пам, чего-нибудь такое, чтобы
вы с фанфарами зашли. Как интересно, у вас дискуссия началась. Глава ЦИК Беларуси с Александром Лукашенко уже дискутирует.
Ну да, по факту.
Но... Демократия практически.
А вы же видели это сообщение или нет, пока к нам ехали?
Нет, вот что... от вас услышал.
Вот, что... потому что ЦИК Беларуси не опровергла, она не одобрила идею, глава ЦИКа, об обязательной для президента службе в армии. Говорит, что очень сильно будут нарушаться права других не менее гениальных людей, которые при этом в армии не служили.
И, кстати говоря, ведь Александр Лукашенко вчера эту тему подбросил.
Да.
А я думаю, она связана с тем, что есть два кандидата женщины, участники кампании. Может быть, он с этим имел в виду? Я не знаю. Он же, кстати говоря, несколько недель назад получил несколько исков от лиц женского пола по поводу своих заявлений о том, что женщина не может руководить республикой.
Женщина не человек, что ли? Такое где-то мы слышали уже. А где же место женщин в Беларуси, Дмитрий, расскажите, вот очень интересно.
Ну вот, кстати, глава Центральной избирательной комиссии Лидия Михайловна Ермошина, да, она сказала, что вообще-то женщинам нужно борщ варить на кухне.
Да.
Это ее известное вот было такое выступление на каких-то выборах, когда там участвовали в митингах и не только женщины, она сказала, что место не в политике, а у плиты.
Ну да, тут уже наш слушатель говорит, предлагаю запретить избираться в президенты тем, кто не рожал. Тоже вариант.
Был анекдот такой, тоже изменение в Конституцию Беларуси, тем, кто не имеет опыта президентства менее 25 лет, избираться
не может. Избираться не может, понятно. Но в целом, если все-таки серьезно смотреть на это дело, ведь он решил изменить Конституцию и вот предложить вот этот ценз. Это попытка все-таки как бы отсечь максимальное число претендентов или каких-то соперников политических, или с чем-то другим это связано? Условно, только человек, который служит в армии, может понять жизнь, может быть настоящим мужиком и может управлять государством.
Я думаю, что это просто желание как-то привлечь к себе внимание, во-первых.
Эпатаж.
Да, пошел. Такая вот тема. Она была ведь высказана, когда он военную часть посещал. Сейчас выборы идут. Видимо, он на этом фоне решил хайпануть, как сейчас модно говорят. Александр Григорьевич тоже такое слово выучил модное. И он же сказал, что пускай там потом в телеграм-каналах или где-то там обсуждают это все. Бросил, вот пусть и вечером обсуждают все. И мне кажется, с этим связано. Потому что Конституцию он давно задумал менять, уже несколько лет эта тема обсуждается, и вот он снова об этом говорит.
А что мешало, кстати?
Мешало.
Насколько это критично, как бы, восприятие Конституции.
Отказаться от кресла президентства, это надо еще постараться для такого политика, как Александр Лукашенко.
А там это подразумевалось?
Если смена Конституции, у него же сейчас полномочия огромные, безграничные, и, конечно, это позволяет ему всех контролировать, и парламент, и так далее. А если изменение Конституции, то значит перераспределение полномочий, а он какую роль будет играть, а как он себя будет чувствовать в этой роли? То есть он же, когда пришел к власти, у него полномочия были ограничены в 1994 году, и он 2 года имел ограниченные полномочия. Ведь сейчас один из кандидатов, который сейчас находится в СИЗО КГБ,
Бабарико?
Да, уже не кандидат, его не допустили к выборам. Виктор Бабарико, его команда инициировала референдум о возвращении Конституции 1994 года. Там даже инициативную группу создали, такое у них движение целое возникло по изменению Конституции в Беларуси. Александр Лукашенко эту тему снова подхватил и говорит, вот они хотят Конституцию поменять, вернуть нас во времена, когда все голые ходили и нечего было есть. То есть, у него в понимании, как бы, вот та эпоха, это вот когда пришел, ничего до этого не было, пришел, и все стало хорошо. И он говорит, да, мы будем менять Конституцию попозже, будем перераспределять полномочия и так далее. То есть, он наверняка задается вопросом, как дальше будет после него, потому что все-таки возраст, все-таки тенденции, он видит, какое настроение в обществе. В обществе есть запрос огромный на перемены, это правда, в белорусском.
Перемены, вот здесь вот ключевое. Перемены, как бы, они, они аккумулируются, как бы, в слова, то есть артикулируются, то есть одно дело просто человека поменять, но курс оставить, а другое дело полностью перелопатить.
Человека в первую очередь, именно так. А второе, конечно, некоторые, что были и подвижки и во внутреннеполитическом процессе, и во внешней политике. Потому что я знаю, что очень многие, вот то, что мы сейчас наблюдаем в последние месяцы в Беларуси, последние 2 месяца активная история, почему-то такой высокий активный протестный потенциал, то, что мы видели на улицах. Я бы не сказал, что это какая-то там революция происходит, но все равно это ведь заметно.
А мне кажется, это регулярно происходит. Вот я ради интереса смотрел статьи там от 2006 года, от 2010, вот примерно все то же самое.
Периодически перед выборами, да. Но сейчас это какой-то особый такой, наверное, возникло такое движение протестное. И вот эти 2 кандидата, которых к выборам не допустили, это впервые случилось, когда кандидаты собрали 100 тысяч подписей, а их к выборам не допустили. И раньше кандидатов, правило, самых буйных арестовали после выборов, сейчас одного из них до выборов арестовали, по обвинению, обвиняют его в махинациях финансовых.
Которых... Бабарико, который бил Газпромбанк.
Да, и в которых вот вчера обвинили заместителя министра финансов Российской Федерации,
что
белорусской
там
власти.
Деньги,
да,
были
деньги
якобы,
где-то куда-то там водил, переводил и так далее. Но это пусть следствие с этим разбирается. Эффект Виктора Бабарико в чем заключался? Когда он объявил, что иду на выборы, он-то был не особо популярный человек. Мало там какая-то публика его знала немножко. И к нему сразу за 4 дня 10 тысяч волонтеров записывается.
Ну, это потому что не за Бабарико, а против Лукашенко.
Да, протестный потенциал огромный. И вот Александр Лукашенко прекрасно это понимает. Он видит, какой у него протестный потенциал. Я, кстати, отмечу, что за последние 2-3 недели Александр Лукашенко сам 2 или 3 раза уже опровергал, что у него рейтинг 3%. Он говорил, что у президента рейтинг выше, чем 3%. Почему 3%? Потому что такой мем возник в интернете и в офлайн-режиме, что рейтинг президента 3%. Ну, вот сейчас государственные медиа говорят, что рейтинг Александра Лукашенко достигает 80%.
Ну, как посчитать, смотря?
Ну, естественно, кто проводил опрос, кто заказчик, кто распространитель и так
далее. Здесь только другой момент. Хорошо, он говорит, допустим, не 3%. Тем более рейтинги действительно такая штука, и социология такая наука.
Как трактовать, да.
Да, как трактовать. Но другой момент. С учетом жесткости там, пресечения акций, действия милиции, не говорит ли это о том, что наверху все-таки понимает, что не совсем все как бы как надо идет? То есть признают. Не то, что там враги признают. Априори, а они противники, потому что...
Признают. И я, кстати, отмечу, что Александр Лукашенко еще 3 недели назад клятвенно обещал, что Виктор Бабарико будет зарегистрирован и пойдет на выборы, потому что ему нужны соперники. А получилось все наоборот, по-другому. То есть очевидно, что, видимо, власть немножко побоялась пускать, или даже сильно побоялась пускать конкурентов, сильных конкурентов. Так. Ведь не только Бабарико не допустили, но и помощника, бывшего помощника президента, дипломата, который возглавлял белорусскую дипмиссию в США в конце 90-х годов, выпускник МГИМО, между прочим, начинал работать в посольстве Советского Союза в Финляндии в первый там 90-й год, потом в Беларусь вернулся. И вот этот человек основывал парк высоких технологий в Беларуси. Это сегодняшняя гордость республики. Там работает,
IT-кластер.
IT-кластер, вот да, это как Сколково, аналог Сколково, или там Кремниевой долины, как угодно можно называть. Там сейчас работает около 70 тысяч человек в этом парке на сегодняшний день работает. И вот Цыпкало из Америки привез эту идею, он ее несколько лет Александр Лукашенко вынашивал, носил, и он ему сказал, делай. Да. И вот он ее в 2006 году запустил и 11 лет возглавлял этот парк. Видимо, потом у них как-то не срослось, и Цыпкало был выброшен из команды Александра Лукашенко. Я, кстати, отмечу еще один момент. Цыпкало был с самого первого дня в команде Лукашенко с 1994 года. И Цыпкало, еще будучи студентом МГИМО, как он рассказывал, он имел, видимо, какие-то хорошие связи в ЛДПР и в каких-то других структурах в Госдуме. И первый визит Александра Лукашенко кандидата президента в Госдуму организовал Валерий Цыпкало.
Так.
Вот.
Ну,
с тех пор
по
отношение к Лукашенко
времени
в Москве изменилось, потому что раньше тогда в Думе думали, что это какой-то оголтелый там, враг и так далее. А так он выступил в Думе, приехал, все.
Но здесь просто интересно еще, во-первых, итоги голосования какие получились. 71% у нас все равно в части высказывания Александра Григорьевича Лукашенко, что...
Поддерживает.
Да, что место в президентском кресле тем, кто был до этого в армии, 71%, а 29% на стороне госпожи Ермошиной, которая говорит, что это нарушает конституционные права. Но мы же понимаем, что здесь как подоплек какая, что тройственный союз фактически Светлана Тихановская объединила вокруг себя не попавших в избирательные бюллетени политиков, шансы-то есть.
Шансы есть, когда считать правильно, смотря как считать. Не только как социологию проводить, но и как считать, можно ли допускать туда наблюдателей. Вот были граждане в рамках инициативы Виктора Бабарико и ряда других, там, около оппозиционных или оппозиционных структур, было движение за честные выборы или как-то такое. И граждане сами хотели записаться быть членами избирательных комиссий, и никто не попал туда. Там был один интересный эпизод, очень яркий, мне кажется, характеризующий всю эту конструкцию нынешних выборов. Один студент, он учится в Гарварде из Беларуси, парень поступил в Гарвард, учится бесплатно, он там какие-то получил, талантливый мальчик. Сейчас в Штатах студентов всех выгнали из-за коронавируса, они домой вернулись, удаленно или как-то. И вот он тоже решил записаться в эту комиссию, и комиссия рассматривала его вопрос и забыла выключить микрофон во время рассмотрения этого вопроса. И там обсуждали, как это Гарвард, зачем нам тут Гарвард, он в Гарвард, пусть и в Гарварде наблюдает, у нас тут в Беларуси нечего тут смотреть. Ну, в общем, они высказали все, что думали по поводу Гарварда.
Ну, здесь просто, смотрите, вот здесь интересно понять, с учетом того, что действительно подросло новое поколение, которое выросло при Лукашенко, становится, становление у них проходит при Лукашенко, но при этом кто, как бы, самый ядерный, что называется, вот протестный электорат, кто эти люди, которые выходят? Ведь мы же понимаем, что сначала у людей была акция протеста какая? Они выстроились и пытались итальянскую забастовку устроить, то есть вот этими жалобами забросать ЦИК на тех, кто...
Это каждый раз происходит, каждый выбор.
Да, а потом полиция, мы видели эту историю, я читаю тут много зарубежной прессы, где говорят, такого никогда не было, все пошло не по сценарию Лукашенко, дальше не будет за нами Минск, вот это вот все. Это правда так? Или это нагнетание прессы все-таки?
Все пошло не по сценарию, когда выскочили два кандидата. Александр Лукашенко тогда сказал, выскочили из-под плинтуса, сидели 20 лет, прятались где-то там и решили на выборы пойти. У него было все расписано по сценарию, и тут эти два кандидата появляются неожиданно на арене, вот и Цыпкало, и Бабарико, в меньшей степени Тихановский, конечно. И, естественно, я думаю, власть не ожидала вот этот протестный потенциал, который к ним перетечет весь, вот эти активности, штабы. Ведь Бабарико реально собрал почти 500 000 подписей. И общался с людьми с его штабов, с разных регионов, и я абсолютно этим людям доверяю, и они мне искренне сказали, что они там в некоторые дни собирали по 5-10 тысяч подписей, люди толпами стояли, очереди были, часами люди шли, стояли, чтобы
подписаться. При этом программа-то внятно особо не было.
Да нет, не важно за кого, важно вот...
А, важно, вот, важно вот. Не за кого.
Ну, они видели, как Бабарико и Сёпа 20 лет банком руководил, там, четвертый банк страны все-таки. Хоть его там обвиняли рука Москвы и так далее, не, нет никакой руки и Москвы, и Газпрома. Хотя белорусские власти пытаются какую-то руку где-то увидеть.
Что якобы рука Кремля там есть через Бабарико, да,
и была, по крайней мере. И вот еще тут же... Тогда же начались фактически протесты, эти длинные очереди. Длинные очереди, которые вот стояли вокруг ЦИКу, нет, к кандидатам, которые подписи собирали. Угу. Эти вот километровые очереди. Александр Лукашенко тоже своеобразно это откомментировал. Он сказал, что это малая и большая белорусская карусель, когда люди стоят в очереди, доходят до точки, а потом идут в конец очереди, километры снова, или их на джипах подвозят туда. Ну, это каждый сам комментирует. Пикетов за Александра Лукашенко, они были несколько раз, но они были привозные. На два часа приехали, приехало телевидение, сняли и уехали.
Ну, мол, что приезжать, если так понятно, что выберут, и если мы за него, зачем нам выходить?
Он собрал 2 миллиона подписей, благодаря профсоюзам, которые на предприятиях, ну, что значит на предприятиях, на проходной можно там листочек положить и попросить всех с паспортом расписаться. В этом нет сложности, и как бы даже если человек против, он имеет право подписаться, это его право, если он не хочет каких-то проблем на работе и так далее.
Я просто пытаюсь понять, что движет вот людьми, которые действительно выходят и высказываются, ведь, опять же, ну, как бы условно, есть конфликт отцов и детей, дети стремятся разрушить мир отцов, отцы всячески сопротивляются, как только у них есть силы, но здесь возникает другой момент. Ведь проблема, наверное, выборов не в том, что выберут не тех, а в том, что люди считают, что их голос не посчитают. То есть это своего рода какое-то ущемление достоинства.
Да, и они хотят честных выборов.
А как доказать? Хорошо, если даже, допустим, не будет подтасовок, то есть как убедить, государство может убедить людей, что не было подтасовок? Ведь они априори не будут верить, если Лукашенко победит.
Нет, или будут? Будут верить, когда? Если будет обеспечена возможность включения в члены комиссии хотя бы одного представителя. Вот я хочу ли кто-то войти, да? Так. А ему говорить нельзя, потому что там уже все распределено заранее. Там 63 тысячи, по-моему, участников, членов комиссии по стране всего. И никого из, там, 2 или 3 человека оппозиционера включили на всю страну. Ну, это смешно. Даже в России больше включают. Но я имею в виду особенности из каждой страны, там, и хоть и в России там протестуют против выборов, но, по крайней мере, здесь побольше прозрачности в этом направлении, и, в отличие от там, ситуации, которая складывается в Беларуси. И что касается наблюдателей, то наблюдатели, я предполагаю, что они... тоже не будут особо допущены желающие наблюдать, а если будут допущены, то подсчет голосов будет совершенно непрозрачным. Например, такая норма, которая в законе, по-моему, даже прописана или до конца не прописана, когда каждый бюллетень просто поднимают и называют там за кого и показывают всем. Этого не происходит. Вокруг стола все участники закрывают стол и там через полчаса объявляют результаты, и наблюдатель не видит даже, за кого эти стопки лежат. В прошлые годы были там какие-то скандалы, я не знаю, это провокация либо нет, показывали, вот, например, там стопка лежит, а там за нее другие фамилии лежали, и, ну, общую стопку сверху показывали. То есть здесь, кстати говоря, Александр Лукашенко сам прокомментировал эту историю. Несколько лет назад в интервью Ксении Собчак он сказал, какие веб-камеры, какие урны прозрачные, какие наблюдатели, все же понятно, сверху протокол спускается, и у вас, так и у нас, так он сказал. Ну, ага. И Ксения Анатольевна была очень удивлена, говорит, да вы что? А что, ты не знала? Он говорит, ну вот все.
Ну, я не помню, честно, такого интервью, есть поэтому такое, не могу, да, сказать. Но хорошо, а здесь я обратила внимание тоже на зарубежную прессу, точнее, не зарубежную, а белорусскую прессу. Вот белорусские новости на vinny.by, как-то так. Да. А заголовок следующий. Лукашенко между Западом и Россией. Ощущение действительно такое есть?
Ну, он пытается играть, но он прекрасно ведь понимает, что на Западе ресурсов нету, ресурсы есть на Востоке. Хотя сейчас вот у Александра Лукашенко, я недавно смотрел, в связи с пандемией, со всеми этими проблемами, которые mm-hmm. возникли, сложилась сложная экономическая ситуация, и республике, конечно, нужны внешние заимствования, кредиты,
деньги.
Вот никто из международных финансовых организаций денег не дал республике, Россия денег сейчас дать не может по ряду причин, не только там политических, но и внутриэкономических российских причин, тоже кризис в стране. И единственный, кто сейчас... можно сказать, источник получения денег было это размещение евробондов. Вот почти $1.5 миллиарда республика привлекла. Это позволит погасить текущие внешние долги, обязательства, ну и, может быть, частично там как-то поддерживать экономику, предприятия, потому что многие предприятия, конечно, пострадали, а без внешних займов это делать тяжело. Вот все остальные страны Евразийского союза, кстати говоря, это Армения очень много получила денег за рубежом, Кыргызстан, Казахстан получила ресурсы. Россия не запрашивала, потому что нет в этом необходимости, а остальные все получили, а Беларусь ничего не получила. И...
Бойкот какой-то, что ли,
нет,
фактически?
Ну, во-первых, есть сложности в коммуникации между властью белорусской и Западом, и Александр Лукашенко, конечно, хотел бы, чтобы эти коммуникации усилились.
Но при этом, чтобы не было шантажа.
Для него это вот, да, чтобы не было шантажа, правильно, а эти выборы как Рубикон очередной. Запад и говорит, вы выборы проведите, а дальше будем смотреть. И пугает уже санкциями.
А чего никто не вкладывается-то? Вот интересно, мы тут просто говорили тоже с вашими коллегами, специально по Белоруссии, и по поводу перспективы вот этих даже протестов, которые есть. Кто-то сказал, что Лукашенко сам Майдан устроил, сам с ним борется,
да,
а другие говорят, что протест, так как не имеет лидера, и плюс нет подпитки с других стран, потому что, ну, там Еврокомиссия, по-моему, Максим высказал, мы хотим прозрачности, демократии и так далее.
И их не
стабильно.
Позвали наблюдать никого.
Их не поставили наблюдать, и денег явно нету. То есть единственное, кто пишет, даже, судя по прессе, это поляки. Тут говорили про какой-то телеграм-канал, какие-то, что поляки информационно это отрабатывают, но в целом вот этой подпитки, по сути, подпитки оппозиционной, ее нету, поэтому процесс сдуется.
Информационной подпитки.
Денежной. Идеологической.
В этот раз Запад действительно активно не участвует в выборах, как это раньше было. Хотя некоторые лица этой компании, они всегда питались там на Западе, немножко понемножку получали какие-то гранты или прочее, ну, по разным там линиям. Но в этот раз все-таки Запад немножко самоустранился от того, что происходит в Беларуси. Есть определенного рода там... И такого рода, может быть, даже и надежда у Александра Лукашенко, что его выборы на этот раз на Западе могут признать. По крайней мере, я думаю, что на это рассчитывает Александр Лукашенко, рассчитывая именно на позицию США. Ведь Помпео очень много сейчас активничать начал на белорусском направлении, и
ну,
визиты,
он, видимо,
и заявления.
Да, он почему-то
вчера
вдруг
танкер
оказался...
новый приехал.
Вот, он оказался на удивление... перестал быть токсичным политиком, вот токсичным именно. Я пытаюсь понять, а что произошло? То есть мы помним, как метался Виктор Янукович,
да.
То подпишу соглашение, не подпишу, и потом вот это все пошло-поехало.
А это случилось, я думаю, вот в конце прошлого года, после того, когда Александр Лукашенко отказался подписывать документ интеграцию, да, и США, в первую очередь США, они рассматривают Беларусь как возможный хороший инструмент игры с Москвой.
Mm.
Хороший,
то есть не самоцель.
Удобный инструмент. Потому что Александр Лукашенко часто очень много делает таких громких заявлений, которые часто вот будоражат общественное мнение в Москве. Хотя Москва на это вообще никак не реагирует. Внутреннее дело Беларуси, пожалуйста, там.
Ну, видимо, ощущение создается, то есть сначала просто интересно наблюдать как бы в перспективе. Изначально образ Александра Лукашенко был следующий. Ну вот я чуть-чуть здесь возьму.
Да.
А с вами не буду дружить, потом здесь чуть-чуть возьму, да. И тогда с вами не буду дружить. А тут, получается, оба и с этой стороны, и с той стороны, с востока и запад говорят, а давайте мы теперь подождем и посмотрим, что ж ты делать будешь.
Да, да.
Вот примерно
да,
так.
Да.
Давайте продолжим после новостей. Дмитрий Балкунец у нас, политолог-эксперт по Беларуси. Вернемся через 4 минуты. Ваши звонки, я вижу, будем принимать.
уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Дмитрий Булкунец, наш умный парень, политолог, эксперт по Белоруссии. А, так, Михаил говорит, могли бы денег привезти туристы, когда же Россия откроет границы? Так уже возобновляется, по-моему, все.
Понемножку нет? Россия, Беларусь открывает границы. Вот первые поезда поехали на Славянский базар Витебск. Вот Филипп Киркоров туда, правда, Филипп на самолете прилетел. Ага. Какую-то награду получил из рук Александра Лукашенко, спел на открытии фестиваля. И поехали еще артисты на поезде. Традиционно там есть целый состав на Славянский базар приезжает там отдельно.
Сейчас проходит как
да,
раз,
вот да. Как раз он 4 дня в этом году в сокращенном режиме проходит. И я думаю, что постепенно будут открывать и полностью границу. Хотя не факт, не факт. Я, кстати, думаю, что есть причины, связанные в том числе с разным восприятием этой коронавирусной чумы, или как ее можно обозвать, инфекции, да. Которая сейчас происходит и в Беларуси, и в России, разные методики, там, оценки и прочее. Может быть, с этим связано. Есть еще одна, мне кажется, причина. В конце июня было подписано соглашение о взаимном признании виз России и Беларуси.
Да.
Оно упрощает или открывает дорогу для иностранных граждан въезжать на российскую территорию без визы. Многие об этом не знали. И вот это соглашение, как выяснилось вчера и вот сегодня снова подтверждали дипломатические дипломаты в интервью, они сообщили, что это соглашение вступит в силу только в начале будущего года, когда его ратифицируют парламенты. Эту бумажку ратифицировать не могут. Подписать подписали, ее 2,5 года не могли подписать. Лавров ездил специально в Минск подписывать. А в парламент внести, ну что такое, внести в парламент, в повестку дня, и кнопки все нажмут, и все. Ну вот почему-то на январь перенесли.
Вот, какие-то документы держали по запас, потому что... А вот интересно, здесь же протокольно написано, повестка заседания Межправсовета ЕАЭС включает широкий спектр вопросов, евразийской интеграции, сферы торговли, общие рынки, нефть, нефтепродукты, обсуждают ход работы по пресечению нарушений общих правил конкуренции и так далее и тому подобное. Это протокол. Но наверняка, если едут на уровне премьера, в том числе господин Мишустин, туда, то мы же понимаем, что кулуарно, наверное, продолжается тема с интеграцией, и как бы Александр Григорьевич говорит, да, придется, ну, себе, по крайней мере.
Да, сегодня в Минске проходит заседание Межправсовета. Почему в Минске?
Да.
Потому что Беларусь председательствует в этом году, погода дает председательство. Ну и плюс надо напомнить, что глава, представитель Беларуси возглавляет Евразийскую комиссию Михаил Мясникович. Вот, и сегодня проходит впервые после вот этих всех закрытий границы очное заседание Межправкомиссии, где они обсуждают там рабочие вопросы. Конечно, тема интеграции стоит в повестке дня, бесспорно, но я бы ее разделил на две составляющие. Евразийская интеграция, союзное государство.
Конечно.
Союзное государство отложено в какой-то дальний ящик, видимо. Хотя белорусский посол сказал, что осенью вернутся к переговорам. Но пока, мне кажется, что это всего лишь заявление, они об этом уже много раз говорили. А что касается евразийского вопроса, который вот сегодня, я думаю, обсуждают, я думаю, что страны обсуждают вопросы, каким образом совместные меры принимать по выходу из кризиса, который сложился, экономический кризис,
так,
вызванный пандемией, бесспорно. Евразийская
где
комиссия...
Где брать денег, кто будет их давать?
В том числе, да. Кто будет давать, как это будет все происходить, как дальше согласовывать меры. Ведь взаимные меры, вот, казалось бы, вот, они-то не были приняты в рамках Евразийской комиссии. Почему? Потому что комиссия не обладает полнотой полномочий для принятия каких-то наднациональных решений, например, в области какой-то там защиты и так далее. Перемещения финансовых возможностей не так много. Есть там фонд небольшой стабилизационный, но он недостаточный, мне кажется. И вот, возможно, эти вопросы будут в повестке дня, как дальше в случае подобных ситуаций, чрезвычайных ситуаций, вести себя вместе или нет. Европа, кстати, более в этом плане проявила, мне кажется, сплоченности, чем страны Евразийского союза в некоторых аспектах.
Но здесь возникает вопрос просто, что Европейский союз, во-первых, существует
давно,
плюс, понятно, единая денежная валюта,
да. Органы управления,
все вот это есть. А здесь все равно остается какой-то Мне кажется, еще по прошествии там падения Советского Союза. Есть. Вот эта конкуренция. А кто же главный-то все-таки? Кому-то все равно придется подчиняться.
И кто чем готов пожертвовать?
Кто чем готов пожертвовать? Эмиссионным вопрос, центром, да, налоговым.
И этот вопрос, в том числе, главный в рамках переговоров в рамках России и Беларуси по союзному государству. Угу. Я все-таки думаю, что, конечно, после августа, после президентских выборов в Беларуси, тема российско-белорусской интеграции так или иначе вернется в политическую повестку. Сейчас она сознательно не обсуждается ни российской стороной, ни белорусской, потому что Россия четко заявила, что она не планирует и не вмешивается в белорусские выборы.
Да.
Это внутреннее дело Белоруссии, чтобы как-то не влиять или не давить на кого-то, то, конечно, Россия, видимо, взяла по этому поводу паузу. И, кстати говоря, нет никакой публичной поддержки со стороны российских политиков в адрес Александра Лукашенко. Ну, только Филипп Киркоров поддержал, как частное лицо, он имеет на это право абсолютно. Угу. А политики никто, ни депутаты, никто не поддерживает. В прошлые годы были какие-то поддержки там со стороны депутатов, но в этот раз нет такого.
Я помню, просто там в 2016 году снимали же санкции, потому что Лукашенко шел на уступки и выпускал тех, кого считали политзаключенными, с подачи как раз США и Европейского Союза с этого давления. Но там речь шла о деньгах, санкциях и так далее. Теперь, видимо, основные деньги все-таки для него, он понимает, из двух зол, возможно, выбирает Российскую Федерацию. Но здесь важно понять, а куда ориентировано все-таки белорусское общество. Ведь, наверное, не проблема даже ему сейчас избраться. Ну, побузят, допустим. А проблема-то, наверное, будет потом, а как управлять и что делать потом к подходу, там, через два года, например.
Самая сложная ситуация у Александра Лукашенко будет после августа.
После избрания.
После избрания. Это я предполагаю, что он выйдет более ослабленным, чем сейчас. Ослабленным. Почему? Потому что легитимность будет утрачена отчасти. Он же прекрасно понимает, какой рейтинг у него сегодня есть. Я не беру тот официальный, который будет озвучен, я беру тот, который...
По факту
он же это прекрасно чувствует, и это чувствует, и номенклатура это знает прекрасно, и службы специальные. Ну, нет сомнений, что он там изберется, сохранит власть. Какие-то, может быть, протесты будут, но это будет носить такой характер, как это часто бывает после выборов во многих странах, не только в Беларуси, и в Польше там протестовали еще где угодно. Поэтому это не является каким-то феноменом. А после выборов вопрос, где брать деньги, как реформировать экономику, как дальше жить, потому что ведь пандемия очень сильно ударила по белорусским производителям, по поставщикам, ну, из-за того, что многие товары ехали, например, на российский рынок. Рынок, мы знаем, сейчас не очень себя устойчиво чувствует. То же самое касается и других направлений, туристов и так далее. Конечно, это все ощутимо, и в этом плане без внешней поддержки Беларусь будет испытывать определенные затруднения. И я не исключаю, что это отразится в том числе на протестном потенциале осеннем. Осенью, может быть, что-нибудь случится.
Исторически-то все-таки, если посмотреть, ведь, ну, знаете, как анализируют там, а мог ли, могла ли перестройка привести к сохранению все-таки Советского Союза, но перестроить? А
могла.
Вот здесь, вот, видите, а кто-то говорит, что все-таки нет.
Могла, ведь мне кажется, что если бы тогда были приняты соглашения соответствующего характера, когда вот Горбачев начинал эту перестройку,
понятно.
Думаю, Союз можно было сохранить. Сейчас вот то, что делают в рамках Евразийского Союза уже там сколько лет, это вся и СНГ-интеграция, Евразийский Союз, ведь это то, что тогда планировали сделать, только уже совершенно на другом уровне. Ну, получили бы там какие-то полномочия. Они и так имели полномочия все эти национальные республики.
Наверное, было бы сложно сохранять.
Но каждый хотел одеяло на себя тащить.
Конечно, потому что это было объединение все-таки уже исключительно на экономическом уровне, тогда как Советский Союз – это идеология была. Поэтому идеология, ну, как-то подшатывалась, разрушалась. Я почему вспомнила эту историю? Ведь здесь же есть перспектива, например, ну, политической какой-то трансформации Александра Григорьевича или в силу возраста
его
и того, что...
Его политической невозможно в силу возраста. А что касается трендов, куда Беларусь пойдет на Запад или Восток, я все-таки думаю, что, конечно, большая часть людей потребляет или близка к российскому направлению, да, но в то же время сильные настроения прозападные, связанные с тем, что Запад, по мнению части общества, несет модернизацию.
Учится работать.
Молодежь едет работать, учиться. Студентов, которые едут в польские вузы, уже больше, чем едут в российские вузы. Потому что есть негласное правило белорусских чиновников, студентов в Россию поменьше, чтобы ехало. Они боятся, если откроются реально полностью возможности для обучения, переток будет большой. Хотя я считаю, наоборот, может быть, переток из России в белорусские вузы случится. Было в прошлом году, я знаю точно, обсуждение на уровне двух стран, чтобы уравнять единый госэкзамен российский с аналогичным экзаменом в Беларуси. Белорусские власти отказались это делать вот по причине того, что белорусские студенты вдруг со своими сертификатами поедут в российские вузы, все уедут. А там есть отработка 5 лет обязательная после учебы. То есть это такая, ну, госплан, можно сказать.
Понятно.
Вот, и кто это будет замещать? То есть здесь много вопросов. То есть это не состыковка систем, даже экономических. Когда вот эти карты приняли дорожные, в этих картах как раз была заложена база для гармонизации законодательной. По многим аспектам. Сельское хозяйство, промышленность. Вот Беларусь требует доступ к госзакупкам. Прекрасно, тогда и российские компании должны получить такие же равные права, условия для доступа к белорусским госзакупкам. Хотя рынок, конечно, меньше существенно, но права должны быть разные, равные для всех.
Равные. Ну, тут, может быть, белорусские бизнесмены или, хорошо, директора боятся как раз экспансии, поглощения, конечно, российскими бизнесменами. Я пытаюсь рассуждать и понять логику все-таки Лукашенко, потому что это любопытно, ведь почему такие политические решения принимаются и такая реакция? Может быть, потому что он действительно, во-первых, сакральность власти,
да.
А во-вторых, он считает, что он создал эту страну.
Да,
он
именно
создал
так.
Белоруссию.
Именно так. Вот. Именно так звучит в официальной исторической нынешней современной библиографии. И в медиа звучит, что основателем белорусского государства является Александр Лукашенко. Хотя это не так совершенно. И он, можно сказать, второй руководитель республики, даже третий, наверное, если так чисто формально по юридическим аспектам смотреть. Но он много находится у власти, и, конечно, он все контролирует, у него есть определенные обязательства, в том числе финансовые обязательства его семьи, его там окружения ближайшего, кто так или иначе связан с этим. Конечно, они прекрасно понимают, что с его уходом начнется там, может быть, охота на ведьм. Да, это же прекрасно мы видели на примере других республик, не только Беларуси.
Киргизии какие сейчас были, да, как
вот раз. Сидит в тюрьме, по-моему, да, киргизский президент.
Пригорели к 11 годам.
Посадили его прямо,
бывший, да?
Вот,
да.
Все, видите. И, конечно, Александр Лукашенко это же прекрасно понимает, что никакие гарантии не работают.
Кланы. А в Беларуси, мне кажется, нет кланов, поэтому есть. Немножечко есть.
Вокруг вот действующего руководителя клан сложился определенный.
Один.
Ну, как бы он и его окружение ближайшее.
Он будет решать.
И поэтому он не может, как он уйдет, а остальные, а семья, а бизнес и так далее. Но это все интересы, конечно. Поэтому я думаю, что, конечно, он прекрасно понимает, что нужно искать сценарии выхода из сложившейся ситуации. Для того, чтобы постараться уходить красиво, а действительно нужно уйти красиво, войти в историю. Для него он это прекрасно понимает. Все-таки 26 лет потрачено на такой должности, и уходить как-то там, как это делали в некоторых других республиках, не хотелось бы. Я думаю, он прекрасно это осознает. Вот. Поэтому думаю, что после августа это Беларуси ситуация только будет более интересной.
7373-948, телефон прямого эфира. Наденьте, пожалуйста, наушники. Так, ага, это я что-то не то включила. Сейчас, секунду. Здравствуйте, алло.
Добрый день, меня Денис зовут.
Да, Денис, слушаем вас.
Я смотря на эти, на псевдовыборы, что в Беларуси проходят, я почему-то там не вижу именно пророссийского кандидата. Там такое ощущение, что идется между кто более западнее, Лукашенко или остальные кандидаты. А касаемо, мне больше интересует, почему Россия непосредственно не выбрала какого-нибудь кандидата, который скажет, да, мы входим 6 областями в Российскую Федерацию.
О, Господи.
Посмотреть тогда, как вот...
А России это нужный вопрос.
Спасибо. Интеграция, мне кажется, на другом уровне все-таки Российская Федерация продвигается, с учетом того, как сейчас с Донбассом дела обстоят.
Я думаю, что пророссийский кандидат, во-первых, в Беларуси он не прошел бы, раз. Во-вторых, вопрос о вхождении 6 областями в Российскую Федерацию не стоит, и я даже убежден, что и России это не нужно. А более того, я думаю, что и белорусские граждане это особо не поддержат. Это может даже привести к конфликту. И вот в этой связи нужно все-таки находить более гибкие возможности для интеграционных проектов. Что касается кандидатов, там их пророссийскости или нет, ну вот обвиняли в этом Бабарика, Цыпкало обвиняли в том, что он ГИМО учился, там чуть ли не агент служб СССР.
Сначала далее, агент служб СССР, да. Потом агент Гарварда, поэтому нормально.
Да, поэтому это нормально. Поэтому искать там пророссийского, не пророссийского, кандидат все-таки должен отражать интересы страны, в которой он избирается.
7373948. Ну, а будут рассуждать, что у Беларуси такое геополитическое положение, что так или иначе приходится быть между Востоком и Западом. Тут еще, кстати же, Дуда с трудом, но переизбрался.
Да, его потом пранкеры поздравили счастливым переизбранием. И я даже послушал этот замечательный диалог. Ему ведь позвонил от имени генсека ООН, да, был разговор, Дуде позвонил. И они ему говорят: вы знаете, тут нам ваш соперник звонил и сказал, что он выиграл. И Дуда так: да, вы что?
Когда это да, было? Что-то такое было, точно, я припоминаю. Просто интересно, а поляки-то что хотят от Белоруссии?
А, кстати, Польша любит Беларусь. Польша, в смысле, любит...
территориально или как?
Нет, вообще я бы сказал, что отношение к белорусам в Польше очень доброе, очень хорошее. Это, видимо, какая-то, ну, во-первых, близкая языковая позиция. Все-таки белорусский язык имеет часть, наверное, в своем словарном этом запасе, часть полонизмов. Ну, может быть, даже там кто-то даже считал, что там 30 или 40% это полонизма в белорусском языке.
Да.
Такой вот язык сформированный. И это историческая для Польши историческая территория. Поляки, кстати, называют Беларусь как, как это, окраина, ну, или как по-польски это звучит. Поэтому Польша рассматривает, как некоторые поляки рассматривают это как возможность восстановления Речи Посполитой и так далее. Вот, может быть, с этим связано. И Польша, конечно, хотела бы иметь влияние политическое на Беларусь в будущем. Как они имеют определенное влияние на Украину.
Плюс рынок.
И плюс рынок. Рынок, конечно, не такой большой, как украинский.
То есть ведущая держава Восточной
нужны,
Европы.
Мигранты нужны.
Так а там и так есть, по-моему, очень много
не мигрантов. Не хватает больше мигрантов своих, нужно больше. Из Украины сколько, 1,2 миллиона уехало, наверное?
Украина, Молдавия, насколько я понимаю.
И много сейчас белорусских граждан. Белоруссия. Они раздали почти, наверное, 200 тысяч карт поляка. А вот, кстати, по поводу мягкой силы Польши. 200 тысяч карт поляка раздали. Россия ни одной карты русских не раздала Беларуси. Ну, только вот дали возможность там гражданство получать. Ну, а смысл? Другие вещи совершенно. Ну, может быть, как бы в этом нет, конечно, необходимости, учитывая, что там равные права и так далее. А Польша, карта поляка дает возможность бесплатно учиться в польских университетах, дает возможность работать в Польше. Ну,
то есть максимальная интеграция.
И Польша действительно проводит большую информационную работу по белорусскому направлению. В том числе там школы две польские работают, наверное, около 500 костелов в Беларуси действует, там не помню, сколько в процентном отношении католиков, но это в основном западная часть республики, так сложилось. При этом они абсолютно вписаны в конструкцию, нет никаких конфликтов с православными на этой почве, и не будет, я думаю, надеюсь, все-таки там это все уже устаканилось. И в этом направлении, конечно, Польша...
То есть мягкая сила по польской работе.
Да, но Польша играет здесь роль посредника, а Польша выполняет роль американского, в том числе, заказчика. Вот в этом направлении будет интересно, как будет вести себя Польша после выборов в США, которые будут в ноябре, и, скорее всего, там, если Трамп проигрывает выборы и приходит Байден, то, вероятно,
усилит работу.
Усилит, конечно, мы же помним по Украине вот этот конфликт Байдена с сыном, Украина, и в то время ведь революция украинская случилась во времена как раз те, когда Байден там занимался этой темой, и я не исключаю, что усилится вектор американский на белорусском направлении, это как раз шестой срок Александра Лукашенко. Как тогда будет вести? Помпео уйдет, будет другой уже человек.
Ну, может быть, этим объясняется некое затишье и в Европейском Союзе, которое в себя приходит после коронавируса. Тут не про политический процесс в соседних странах, но и Соединенные Штаты, которые погружены целиком полностью, наверное, в избирательную кампанию. 7373948, давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
А, добрый день.
Добрый день.
Знаете, вот с точки зрения такого технического момента, ведь многие политологи, знакомые с ситуацией в Беларуси, все-таки говорят о том, что после 9 августа Лукашенко продолжит быть президентом, и ситуация, так сказать, будет стабилизироваться, никакого там переворота или очень массовых акций не будет. Это такой политико-технический момент. Другой, я считаю, что Россия должна в миллион раз большую мягкую силу, чем какая-то Польша, применять в Белоруссии. Это настолько важное для России. У нас союзное государство.
Слушайте, а разве до этого не было мягкой силы в плане льгот, денег, вот этого
всего?
Это другая сила. Не надо жадничать. Не надо же. Все туда. Все, все в Белоруссию отправить.
Здесь правильно, я бы эту мягкую силу разделил на две части. Да. Одна — это финансовая, конечно, поддержка экономики белорусской. Многие обвиняют, считают, в Беларуси есть такое мнение и в России, что зачем кормить Белоруссию или там зачем кормить Лукашенко. Ведь кормит не Лукашенко, кормит белорусские или там поддерживает белорусское население в том числе. Потому что если совсем уж Россия отвернется от Беларуси, то это будет гуманитарная катастрофа для республики. Ведь многие предприятия завязаны
на поставки.
И в России будет проблема, потому что многие предприятия тоже зависят от там, комплектующих товаров определенных из Российской Федерации.
А санкционка? Вообще теневая экономика,
да.
Абсолютно.
А, вот, кстати, когда границы сейчас закрыли, российско-белорусскую, распахали поля и леса.
Чтобы не проходили.
Но те, кто вот пробирается этими тропами, каждое утро ловят там сотни граждан, им они за деньги проходят эту границу. Я, наверное, секретные вещи рассказываю, но они в интернете есть. Так вот, местные трактористы эту ямку каждый раз закапывают, а другие приезжают днем, откапывают.
А другие трактористы. Да. Вот люди занимаются делом, понятно. Опять же, деньги, конечно. Пандемия, денег нет, надо как-то зарабатывать. Поляки, 988-й Боб из США нам пишет. Поляки — жуткие националисты, антисемиты. Беларусь им нужна как земля, и лишь бы России насолить, говорит Боб. А 235-й говорит, а за что Беларусь? Должны любить и хотеть быть с Россией. Вот эта вот позиция, мне кажется, в политике не надо никого любить. Выгодно-невыгодно, в конце концов. А мы все думаем, что они наши младшие братья. А
это
логично,
часто обиду вызывает.
Беларусь и Украина, скажут, какие младшие братья.
Да,
и в итоге получается поиск самостийности на Украине, например, это отрицание всего русского.
Да, вот в Беларуси то же самое может быть случиться. И я предполагаю, что есть силы, в том числе в высшем руководстве, которые хотят подобным путем повести республику, когда создают вот эти вот мифы о каких-то там страшных москалях или русских, как они это делают часто. И вот это формирует, в том числе в сознании молодежи особенно, в школьниках, такое отрицание России как партнера близкого. И создается миф, вот этот стереотип. Угу. Это проблема, с которой России предстоит столкнуться в будущем. Я рассчитываю, что все-таки мягкая сила, именно как инструмент воздействия на население, она как-то, наверное, будет увеличиваться. Все-таки надеюсь, что вот приход Евгения Примакова в Россотрудничество немножко изменит подход вот этой мягкой силы в глобальном масштабе, не только постсоветское пространство, которое должно быть приоритетным, а в целом. Потому что он правильные вещи так говорит, что там не матрешками Россия должна хвалиться в том числе, а другими продуктами, технологиями, которые делают там и российские компании.
А что шикарные. Это не лубок, иными словами.
Конечно, да. А вот эти традиционные стереотипы, они должны немножко отойти. Надо как-то перезапустить.
Вот про перезапуск еще. У нас буквально 2 минуты остается, но в целом хотел, чтобы вы прокомментировали вот эту историю про ключевые институты ОБСЕ в Европе, которые в конце недели останутся без руководителей, и аж на полгода. И у многих возникает вопрос, что фактически ОБСЕ оказывается в глубоком кризисе за все время существования. Нужно какое-то переосмысление миссии организации. Непонятно, что дальше.
Я думаю, что это кризис связан не только там с назначением руководителя, к этому все шло давно. Это разные подходы к вообще деятельности данных организаций. Во-первых, они никакой серьезной нагрузки, я бы сказал, не несут. То есть решения ОБСЕ, они носят скорее политический характер, но не обязательно к исполнению.
Ну, как на джипах ездят, что-то контролируют.
Ну, бюджет вот там хороший, все. Конечно, есть, все правильно, диалоговая площадка прекрасна, но есть разное понимание тех или иных политических процессов. Турция, например, там, или Таджикистан, которых постоянно критикуют за какие-то там политические процессы, и Европа. Это совершенно разные политические системы, которые сложились. В том числе разные подходы к выборам, да. И когда там Азербайджану говорят, что у вас выборы не так прошли, и они, конечно, обижаются, говорят, у нас все прошло как надо, как по нашему закону, да. Или Беларусь тоже, или Россия обижается. Ну, поэтому я думаю, что здесь это требует реформ, и самое главное, а зачем там нужна Канада и США в ОБСЕ? Вот это же все-таки европейская структура.
Третейский суд.
Да, наверное. Ну давайте так, Китай добавим туда и так далее. То есть требует реформ эта структура, мне кажется, и серьезных реформ. Вопрос, готовы ли ОБСЕ на эти реформы? И я думаю, что этот кризис, который будет полгода, он, ну, может быть, как-то отрезвит эту организацию и потребует ее какого-то перезапуска.
А может, никто не заметит?
Может быть, не заметит.
У нас был в гостях Дмитрий Балкунец, политолог, эксперт по Беларуси. Дмитрий, спасибо вам большое.
Спасибо вам огромное.
Приходите еще. Далее новости, потом вернемся.